Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Продолжаем эфир. Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин в эфирной студии. Тань, привет.
Приветствую, привет.
Всем привет. Ну и главная тема этого часа – первый визит нового министра иностранных дел Германии Анны-Лены Бербок в Москву. Действительно, глава, собственно, этого ведомства приехала в Россию встречаться и общаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ну и вот тезисно, что выяснилось. Германия, оказывается, это лично от меня, да, слово, планирует возродить нормандский формат переговоров, готова к конструктивному, я еле выговариваю, диалогу с Россией.
К продуктивному, если хочешь.
Продуктивному, конструктивному, взаимоуважительному, да, по безопасности. Выступает за запуск «Северного потока-2», а немецкий Кабмин не причастен к приостановке вещания RT Deutschland.
RT, да, немецкая редакция телеканала. Но вот все ли так хорошо, как может показаться на первый взгляд? Мы так тезисно перечислили, какие темы были затронуты и с какими ключевыми комментариями Бербок выходила. Ну, будем разбираться, мне кажется, прямо по факту, по каждому комментарию отдельно. Коротко, перед тем, как мы услышим мнение экспертов, скажу, что главы МИД России и Германии вот действительно в Москве встретились, и после переговоров Бербок заявила о заинтересованности Берлина в стабильных отношениях с Москвой, несмотря на, как цитируют ее средства массовой информации, пухлую папку разногласий между странами. Вот мне кажется, главное, к чему мы должны прийти по итогам нашего эфира, насколько эта пухлая папка стала слегка потоньше. Возможно, и стала ли.
Действительно, хороший посыл на самом деле. Адресуем ряд вопросов директору Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрию Родионову. Он с нами на связи, в том числе и по видеосвязи, канал в Ютьюбе. Заходите, смотрите и пишите свои вопросы по обсуждаемой теме. Дмитрий Николаевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Дмитрий Николаевич, ну вот действительно, на первый взгляд, если не вдаваться в какие-то детали, кажется, что Германия очень доброжелательно настроена к России. Так ли это действительно, или тут есть все-таки какие-то подводные камни?
Ну, давайте начнем с того, что едва ли кто-то мог ожидать от этого визита каких-то прорывов, да, ну, просто журналисты очень часто, когда совершается какой-то первый визит нового президента, нового там главы МИД, они пытаются увидеть там в нем, если не сенсацию, то хотя бы какие-то поводы для оптимизма. Ну, конечно, никаких поводов для оптимизма не было, и Бербок свою позицию с самого начала обозначил еще даже до того, как она стала главой германского МИД, и по Украине, и по вопросу расширения НАТО, и по вопросу Северного потока. Вот, поэтому ожидать чего-то, каких-то сдвигов действительно серьезных не стоило, но визит действительно важный, важный в том плане, что он первый для Бербок, и ну, людям нужно было хотя бы элементарно познакомиться, да, так сказать, и высказать свою позицию друг другу, что называется, да, не заочно, а высказать в глаза, что называется. И, конечно же, Бербок, как человек, который делает только первые шаги на своем посту, а у нее как бы была цель такая, да, показать Лаврову, что она там не пацан, там, да, не девчонка, которую можно игнорировать, там, да, что она, несмотря на свою неопытность, она имеет какой-то серьезный политический вес, там, за ее спиной великая держава и так далее.
Но теперь они
подобное.
Коллеги, в конце-то концов, давайте тоже об этом не забывать, находятся на одном и том же посту. Глава Министерства иностранных дел.
Да, вот. А для Лаврова, конечно же, тоже было важно выслушать девушку, да, чтобы она изложила свою позицию.
Может, вы троллите ее, ну зачем же? Вы только что сказали об этом.
Девушка.
В чем-то дать напутствие. Ну, мы же оба прекрасно понимаем, что оба главы МИД, они находятся в совершенно разных весовых категориях.
Абсолютно. Вот. Тяжеловес и неофит, так скажем.
Да, и, конечно, со временем, как говорится, они более притрутся друг к другу, что называется, но, еще раз повторю, я не думаю, что каким-то образом мы приблизимся к уменьшению вот этой папки, да, о которой говорила Бербок, потому что мы же прекрасно понимаем, что Бербок при всем своем радикализме, как бы, да, она отражает мнение части элит Германии. А это мнение, на самом деле, даже не сколько Германии, сколько так называемого коллективного Запада. Оно касается и «Северного потока-2», и Украины, и нерасширения НАТО. Вот. Поэтому ждать того, что какой-то отдельный конкретный министр какой-то отдельной конкретной европейской страны, даже если это Германия, которая является первой экономикой Евросоюза и фактически в нем заправляет, ну, абсолютно не стоит действительно ожидать, что что-то изменится, потому что не Бербок это решает абсолютно.
Но давайте, тем не менее, поговорим о том, насколько изменится или не изменится возможность и вероятность того, что нормандский формат он будет перезапущен, и будут происходить какие-то конструктивные здесь переговоры вновь. Потому что действительно этого хотелось бы. Москва до этого не раз говорила о том, что диалог просто ради диалога он никому не нужен. Хотя там и Киев говорил, что они готовы беседовать, но нужно выполнение минских соглашений, которые уже были. Как вам думаете, перезапустить нормандский формат переговоров получится?
Перезапустить нормандский формат можно только в том случае, если каким-то образом действительно изменится ситуация, если Украина каким-то образом пойдет на какие-то шаги, которые будут способствовать действительно продолжению диалога. Никаких других вариантов. И Лавров, и Путин, и Песков, и многие наши спикеры неоднократно давали понять и немцам, и американцам, и Киеву, что пока не о чем говорить, мы говорить не будем. И я могу понять еще раз Бербок, которая сейчас будет махать шашкой, и, может быть, ей действительно кажется, что она вот так вот с наскоку сможет там добиться каких-то позитивных изменений, там заставить Москву пойти на переговоры с Киевом. Но еще раз повторю, это исключительно ее неопытность, да, и некий такой юношеский максимализм. На самом деле, еще раз говорю, надо понимать, что не будет, если не будет никаких действий со стороны Киева, не будет, соответственно, и желания Москвы что-либо обсуждать вот с нынешним президентом Украины. Хотя, опять же, я не исключаю, что я хочу напомнить, что нормандский формат возродился в 2019 году, когда пришел к власти на Украине новый президент Зеленский. Поэтому я не исключаю такой вариант, что если на Украине сменится власть, а такое может произойти на самом деле до выборов президента, то если появится новый президент, то, конечно, мы попытаемся с ним нащупать какие-то точки соприкосновения. С Зеленским мы уже увидели, что это нереально абсолютно.
Да, совершенно верно. Но вот мне представляется интересным услышать вашу точку зрения по поводу «Северного потока-2» и позиции, вот истинной позиции новых немецких властей. Мы все прекрасно помним, что довольно неоднородный Кабмин в Германии теперь уже. Госпожа Бербок представляет партию «Зеленые», известные, собственно, своей непримиримой политикой по отношению к такого рода инфраструктурным проектам. Сейчас у нее риторика искренняя, или же она такая, знаете, под впечатлением от встречи с Сергеем Викторовичем?
Ну, опять же, дело тут абсолютно не в Бербок и даже не в позиции ее партии, потому что ее партия выражает интересы определенной части германских элит, и германских, и европейцев. А у этих элит позиция заключается в том, чтобы как можно больше осложнить жизнь «Северному потоку-2». Даже когда Меркель еще была канцлером, казалось бы, да, что Меркель выступает абсолютно полностью за проект, как бы она его поддерживает, но она абсолютно, например, ничего не смогла сделать, да, когда принимали вот этот вот третий энергопакет, который принимали исключительно для того, чтобы поставить некие рамки для газпромовских проектов в Европе. Она ничего не смогла сделать, когда значит, «Газпром» подал в суд по поводу того, чтобы вывести из-под «Северный поток-2», из-под этих новых норм третьего энергопакета. Вот. А что вы хотите в таком случае, если сейчас пришла вот эта абсолютно неоднородная коалиция, где нет какого-то такого четкого идеологического единства? Но опять же, в первую очередь надо понимать, что есть интересы немецкого бизнеса, который заинтересован в том, чтобы «Северный поток-2» заработал. И, разумеется, и Бербок, и все прочие противники «Северного потока-2» вынуждены будут согласовывать свою позицию с интересами немецкого бизнеса. Потому что, опять же, не забывайте, что одно дело то, что они говорили в период избирательной кампании, когда они хотели получить голоса определенной части немецкого общества, и совершенно другое, что они будут делать реально на посту, находясь уже у власти. Потому что, еще раз повторю, не игнорировать интересы крупного немецкого капитала они не могут. Но при этом они и не могут игнорировать ту часть общества, которая хочет, чтобы этот проект был как-то свернут, и которая, собственно, за них проголосовали для того, чтобы эти идеи продвигать.
В общем, лебедь, рак и Бербок.
Дмитрий Николаевич, позвольте шаг назад сделать к нормандскому формату и задать такой вопрос, потому что в рамках переговоров между Бербок и Лавровым Россия сказала, что надеется, что Германия и Франция заставят Зеленского выполнять свои обещания, ну и в том числе не будет против, если Соединенные Штаты Штаты окажут свое давление на Украину. Ну, как известно, что такое давление действительно существует. Но и в данном вопросе это давление как раз-таки не помешало бы. Какова здесь позиция Вашингтона, по вашему мнению? Будет ли такое давление в пользу России, для пользы России в определенной степени оказываться?
Нет, такое давление абсолютно не будет оказываться. И это, опять же, не зависит от того, кто там у власти. Это, оно не оказывалось и при Трампе, который утверждал, что он хочет задружиться с Россией. Оно тем более не будет оказываться при Байдене, потому что Вашингтон в первую очередь это та страна, которая меньше всех заинтересована в том, чтобы украинский конфликт каким-то образом разрешился. А то, что наши как бы, дипломаты говорят о том, что мы надеемся на то, что Германия поспособствует, мы надеемся на то, что Соединенные Штаты поспособствуют, ну не могут же они же дипломаты, они же не могут сказать, что мы уже разочаровались во всех этих попытках, и мы не верим, что что-то из этого получится. Они,
Франция тоже никаким образом здесь одна роль не сможет главную сыграть.
Но мы же увидели, что Макрон тоже очень бойко начинал, там, да, пытался сразу же, что называется, шашкой махать во все стороны. Мы увидели, что ничего у него из этого абсолютно не получилось. А сейчас у него выборы уже в этом году, да, вот, и еще, ему еще предстоит переизбраться, поэтому непосредственно Макрон уже...
И чего-то такого понаобещать электорату, года. Да? Такого яркого,
Я думаю, что Макрону просто не до Украины сейчас будет на самом деле. У него своих проблем очень много там.
Понятно. Спасибо, Дмитрий большое. Николаевич, за ваши оценки и точку зрения, высказанную в эфире «Радио Спутник». Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов был с нами.
Здесь, знаешь, что важно еще дополнить касательно Украины. Дело в том, что Лавров лишний раз подчеркнул, отметил для Бербок о том, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. Это вот то, что в западной прессе очень часто мелькает в последнее время о нагнетании обстановки, о провокациях со стороны России, со стороны Москвы. Лавров лишний раз подчеркивает о том, что этого не происходит. Но что при этом важно? Мы действительно не знаем, насколько Германия, Франция или уж тем более Соединенные Штаты могут здесь оказать какое-то и будут ли оказывать какое-то давление на Киев в вопросе минских договоренностей и их реализации. Но, тем не менее, Бербок сказала, что Берлин не намерен поставлять оружие Украине. Мне кажется, это важный момент. Главное, чтобы действительно такого не происходило, раз уж такое заявление прозвучало.
Узнаем подробности. Немецкий политолог Александр Рар с нами на связи. Александр Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет.
Александр Глебович, ну скажите, пожалуйста, здесь действительно не прозвучало каких-то очень ярких выражений, к выводам не пришли, но тем не менее вот тот диалог, который удается на сегодняшний момент выстроить между Москвой и Берлином, как вы можете его оценить после визита Бербок в Москву?
Ну, меня визит госпожи Бербок позитивно удивил, потому что я еще вчера, позавчера комментировал по-другому. Мне показалось, что она недовольна вот именно этой политикой открытых дверей, которую проводит или хочет проводить канцлер Шольц в отношении России. Он идет на какое-то, ну не примирение, но во всяком случае на какой-то прагматичный диалог с Россией, а она этого пока не делала. Но визит показал, что она вдумалась все-таки в российскую проблематику. Она предложила, и я думаю, что это самое интересное, России вот так называемый зеленый диалог, который может потом привести к каким-то новым формам разрядки между Германией и Россией. Во всяком случае, она не пользовалась этой жесткой, скажем, для России обидной, с ультракритической риторикой, которой она пользуется, или пользовалась в средствах массовой информации и в своих выступлениях до своего визита в Германию. Я думаю, что, может быть, госпожа Бербок просто ощущает сейчас все больше и больше, но уже 3 месяца, как глава МИДа, ответственность тоже Германии за очень непростую ситуацию, которая сложилась в отношении России и Запада.
Здесь, знаете, что мне еще показалось очень интересным и, возможно, показательным, что Бербок намерена вскоре посетить зону конфликта в Донбассе вместе со своим французским коллегой, чтобы составить реальное представление о том, что там происходит. Вот поедут ли и как, ну, что они там увидят, насколько это повлияет на их мнение, как вам кажется?
Ну, у меня как-то, извините, там наивный, может быть, ответ на ваш вопрос всегда зависит от того, с какой стороны вы подъезжаете к линии конфликтов. Если туда вас привозят официальные украинские силы, и показывают там разбитые там украинские дома, в которых стреляли сепаратистов, то создается одно впечатление. Если госпожу Бербок привезут в Донбасс и покажут разрушение там домов и человеческое горе, которое там тоже существует после бомбежек, которые в свое время проводила украинская армия или правый сектор в Донбассе, то у нее должно было бы сложиться другое впечатление. Вот поэтому так важно, знаете, так важно, чтобы заработала опять миссия ОБСЕ. Вот миссия ОБСЕ для этого была создана, чтобы мониторить ситуацию на той и другой стороне этой фронтовой линии и докладывать руководителям в Европе и в России, членам ОБСЕ, что происходит, чтобы действительно какие-то формы миротворчества там когда-то бы задействовали были. Но пока это не происходит.
Я вот подхвачу, с вашего позволения, высказанную вами мысль, тезис. А еще вот Анна-Лена Бербок побывала, ее привезли, да, так скажем, на могилу неизвестного солдата.
Да? Так, и?
И в Александровском саду она заявила, что испытала стыд и трепет. Она наполнялась стыдом
но
и трепетом,
сказала. Ты думаешь, это здесь на что-то может повлиять? Нет, это чисто человеческий фактор.
Ничто не может компенсировать страдания, которые немцы принесли народу Советского Союза, говорит Бербок. Я к тому, что я тоже не ожидал того, что госпожа Бербок вот так вот прочувствует момент. Я другого немножко ожидал тоже, вот от ее риторики, от ее поведения. Может быть, потом она даст интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung или другим каким-то, Süddeutsche Zeitung, и там уже выскажется более жестко. Как вы считаете, по результатам визита?
Второе ваше предложение, не предложение, а это самое, то, что вы думаете, что может произойти там с дальнейшим интервью, это вполне реально. Вполне реально, потому что она, конечно, будет играть тоже на свой электорат, а он настроен очень негативно в отношении России. Я говорю о зеленых, я говорю о средствах массовой информации, которые призывали ее, госпожу Бербок, быть предельно жесткими с Россией. Но насчет посещения могилы неизвестного солдата – это гениальный и правильный шаг. Правильный шаг со стороны немецкого политика. Потому что вспомним…
Но здесь тоже нужно иметь, я прошу прощения, какое-то все-таки мужество и дальновидность политическая.
А мне кажется, это чисто человеческие чувства.
Можно я просто приведу пример. Вот когда в Украине все это произошло в 2014 году, вспыхнул этот жуткий конфликт, война, да, тогда госпожа Меркель же отказалась ехать на торжества по поводу 9 мая. Но она приехала потом на следующий день или два дня позже и пошла именно туда же, куда сейчас пошла госпожа Бербок. И возложила там венки. И это делают другие немецкие политики. Это традиционно просто часть немецкой дипломатии здесь отдавать дань России, где-то извиняться за эти преступления Гитлера. Нельзя забывать, и это, мне кажется, и сама Бербок должна понимать, кто был виноват во Второй мировой войне, 27 миллионов убитых граждан, и при всех конфликтностях, которые сложились сейчас в отношении России и Германии, она понимает, что это не просто тема среди политик, но среди общества. И
27 миллионов только советских граждан, да.
Советских граждан. Достучаться таким образом тоже где-то для российского общества и сказать, что это все это понимаем, мы не хотим конфликтовать, мы понимаем нашу тоже вину.
Александр Глебович, надо здесь еще отметить, что накануне Бербок пообщалась со своим коллегой в Киеве. И вот в этом ключе, как вам кажется, все-таки возрождение нормандского формата, насколько вероятно и в каком формате, опять же, да, может быть? В каком составе?
Я не присутствовал на этих переговорах.
Но возможно, да, прессу вы когда читали, некий такой вывод.
Там, я думаю, что для немцев очень важно, чтобы этот процесс опять возобновился, был бы реактивирован. Потому что, во-первых, Германия хочет здесь играть уже первую скрипку. Она показывает, что она может вести Европу где-то в оборонной и внешней политике. Я думаю, что немцы не очень хотят, чтобы американцы подключились бы к этому процессу. Они точно подключатся, если немцы и французы будут давать дальше слабизну в этом отношении. И, конечно, все-таки Германия считает, что у нее, как у большой европейской страны, и со всей этой историей, которая есть, особенно ответственность за то, что был мир тоже на востоке Европы, чтобы не было там большой европейской войны. Поэтому Минские соглашения нужно выполнять. Я надеюсь, что немецкое правительство Шольца будет больше давить на украинскую сторону, потому что нужно, наконец-то, сдвинуть весь этот процесс с дохлого состояния и начать давать Донбассу нужную и обещанную автономию. А после этого сам процесс пойдет, мне кажется. Россия же не претендует на территорию Восточной Украины.
Но главное, чтобы это наши, понимаете, зарубежные коллеги и партнеры понимали, а не только в России.
И в том числе понимали, что 600 тысяч граждан России проживают там.
Сейчас с российскими паспортами, да, они все это должны понимать. И я думаю, что все нужно спокойно в это русло опять вложить, как это было договорено тогда в очень жаркую и горячую фазу начала Минских соглашений и войны в Украине, что Украина может только выжить как стабильное государство с российским населением на ее территории, если она станет федерацией. Вот к этому главному вопросу нужно Украину в принципе, мягко толкать, пока она сама не поймет, что для нее это даже выгодно.
Мягко толкать, а может быть, иногда чуть интенсивнее, чтобы действительно
совершенно
донести
верно. Эту мысль. Вы чуть ранее сказали, что...
Надо пользоваться дипломатическим языком.
Конечно.
Вы чуть ранее сказали, Александр Глебович, что в Европе не заинтересованы в большой войне на востоке, да, так скажем, континента. В этой связи какие усилия новое правительство Германии может предпринять и интенсифицировать контакты в этом направлении? Ну, помимо Киева. А мы знаем, ведь разного рода учения там по линии НАТО время от времени проводятся с пугающей частотой и огромным количеством военных и войск, средств.
Вот на этот вопрос нужно найти ответ. И он очень сложный. Потому что, естественно, я прекрасно понимаю российскую точку зрения. Я даже с ней симпатизирую. Честно вам скажу, что да, нельзя было НАТО до бесконечности расширять. В том числе и на территорию постсоветских государств, на историческую территорию, которая когда-то принадлежала царской России. Да, и Советскому Союзу. Но нельзя было... Нельзя Украину, Грузию, Армению, Молдавию и Беларусь это сам засовывать в НАТО. Даже если эти элиты этих стран это хотят. Я сомневаюсь, что большинство украинского населения этого предпочитают. Но поэтому Россия сейчас твердо говорит, этого не должно быть. И мы будем против этого выступать любыми методами. Но западный нарратив другой. Запад создает свою вот эту римскую, мягкую, либеральную империю, считает, что такая страна, как Украина, имеет право, если она хочет идти в сторону Запада, тоже вступить в такую организацию, как НАТО, Европейский Союз. И этот вопрос не решен. Его невозможно никакими компромиссами здесь договориться. Но, надеюсь, войны тоже из-за этого не будет.
Вот по поводу войны, Александр Глебович, вот буквально сейчас приходят такие сообщения, что США в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи. А при этом чуть ранее мы говорили о том, что Берлин подчеркнул на встрече, да, во время переговоров с российским МИДом, что не будут поставлять оружие, да, Берлин не будет поставлять оружие Киеву. Здесь вот такая противоречивая, казалось бы, политика разных стран, но к чему в итоге...
Согласен с вами. Согласен. Мы начали с позитива или попытались выйти на позитив, на то, что можно будет договориться. Я тоже высказываю надежду, что Германия именно должна быстро-быстро реактивировать минские процессы для того, чтобы все эти вопросы о западной поддержке Украины шли бы дипломатическим путем, а не военным. Но я уже вижу... Вы упоминаете американцев. Англичане уже оружие поставляют в Украину. Что они вообще делают в Европе? Они вышли из Европейского Союза. Мы их отблагодарили, попрощались. Они опять вернулись теперь в Украину. И там это самое пожарное.
Они так уходят, да, по-английски. Скажите, да? Пожалуйста, вот...
Да. Грустно, трудно.
По поводу телеканала RT Deutschland, да, вот мне хочется понять. Бербок говорит, что власти германские не причастны. Чуть ранее Сергей Лавров сказал, что власти германские могут быть причастны. Так вернуть вещание, по-моему, это очень просто и быстро. Через отраслевого регулятора все это дело провести, если была бы политическая воля. Но коллеги просто страдают, а более того, страдают жители Германии, которые не могут получить соответствующий продукт информационный. Что думаете?
Что я думаю? Я думаю, что нельзя было
это
закрывать.
Не рыночный метод абсолютно, да?
Я сам там выступаю. Я думаю, что вот такой альтернативный источник информации, который передает и объясняет, как думают русские, не только российское руководство, очень важно для плюрализма в Германии, в Европе. Но я думаю, что госпожа Бербок в этом отношении лукавит. Так, мягко говоря, потому что, конечно, если немецкое правительство бы не препятствовало бы, сама тоже, может, тихомолку вот действию Russia Today на территории Германии и Европы, то не было бы этих преград. Это все-таки где-то и политическое решение. Но можно, конечно, как Понтий Пилат, вымыть свои руки перед общественностью, перед аудиторией, журналистов и сказать, тут я же ни при чем, у нас есть агентство, которое так решает. Это неправильно. Но я думаю, что здесь и Лавров очень правильно сказал, что мы не будем сейчас наказывать или зеркально наказывать немецких журналистов. Мы заинтересованы в плюрализме. Мы даем вам еще раз шанс откорректировать эту ситуацию.
Даем шанс, да. Понятно. Спасибо.
Спасибо.
Александр Глебович, немецкий политолог Александр Рар был с нами на связи.
Еще важное сообщение приходит прямо сейчас тоже на ленты. Россия и США активно готовят встречу Лаврова и Блинкина в одной из европейских стран. МИД об этом сообщает. Ну и чуть ранее Лавров тоже после уже встречи с Бербок призвал Блинкина не тиражировать спекуляции об агрессии России.
Далее продолжим новости, обсуждение. Не переключайтесь. Продолжим.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в Женеве 21 января. В Госдепе сообщили, что после переговоров в Киеве и Берлине Блинкен решил остановиться еще и в Швейцарии. Встреча Лаврова и Блинкена будет полезной. Ранее Лавров призывал Блинкена не тиражировать спекуляции об агрессии России против Украины, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. США в ближайшие недели поставят Украине новую партию военной помощи. Представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила, что это необходимо для укрепления ее обороноспособности. Подчеркивается, что в прошлом году США поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Польша попросила НАТО продолжать активные военные учения в ее регионе в ответ на проводимые белорусско-российские маневры. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солах. Ранее Минобороны Белоруссии сообщили, что совместно с Россией проведут внезапную проверку сил и средств реагирования союзного государства. Белорусско-российское учение «Союзная решимость 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Доследственная проверка проводится после жесткой посадки вертолета Ми-8 возле аэродрома в Ненецком автономном округе. Он совершал рейс вахтовиками. Погибших и пострадавших нет. Вертолет приземлился в снег в 120 метрах от вертодрома Арктический в районе поселка Варандей. Поврежден рулевой винт. МЧС сообщает, что на борту находились 11 человек, из них 3 члена экипажа. Вертолет принадлежит филиалу «Газпром-Авиа». Режим ЧП и комендантский час завершатся в полночь 19 января в Алма-Ате. Об этом сообщили в городской комендатуре. В Алма-Ате сохраняется красный уровень террористической опасности. «Спутник» сообщает, что там установлены блокпосты и проводятся круглосуточные патрули. Торги по Римскому дворцу с уникальной фреской Караваджо не состоялись из-за отсутствия предложений. Казино «Авроры» принадлежит аристократической семье бонкомпании «Людовизия». Общая площадь постройки 2800 квадратов, оценочная стоимость 471 миллион евро. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем эфир. Татьяна Владеева, Кирилл Гришин в эфирной студии. Тань, привет
еще раз. Привет.
Да, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин присоединяется к разговору. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей Алексеевич. Прежде чем мы перейдем к «Северному потоку-2», к ситуации вокруг RT, немецкой редакции, и об неких итогах предварительных переговоров Лаврова и его немецкой коллеги, что хочется сказать. Тут прямо сейчас приходят анонсы встречи Лаврова и Блинкина. ООН надеется на то, что такая встреча послужит... поспособствовать снижению напряженности, пока никакой другой информации нет о том, когда именно эта встреча пройдет и так далее, и так далее. Но в связи что там будут обсуждать, как вам кажется, и могут ли каким-то реальным итогом прийти?
Ну, главным итогом является то, что муравейник нам удалось расшевелить. Если вы помните, наши западные партнеры достаточно пренебрежительно отнеслись сначала к требованиям Российской Федерации, потом замолчали, а теперь, судя по той и тем интенсивной контактной базе, которую они пытаются установить с российскими визави, ситуация сдвигается с мертвой точки. Дело не в том, чтобы наши условия были приняты. Дело в том, что наши условия должны лечь в основу новой системы коллективной безопасности. Это, я так понимаю, сверхзадача. Но, как реалист, я предполагаю, что этой задачи достигнуть не удастся в ближайшее время, во всяком случае. Но, судя по тому, что происходит сейчас на границах, судя по тому, как интенсивно чиновники внешнеполитических ведомств требуют встречи с российской стороной, ситуация действительно находится на фазе активнейшего обсуждения. Что касается... вот прошедшего визита министра иностранных дел ФРГ Аннелены Бербок в Россию, или Беброк, я не помню.
Бербок.
Как точно. А?
Бербок. Медведь.
Бербок.
И козел. Бок.
А, понял. Хорошо.
Запомните, Бербок, да? Отлично.
Вот. То девушка явно приезжала поугрожать. Я не знаю, было ли это таким своеобразной реабилитации моральной за испуг, который пережили страны-члены НАТО после озвучивания требований Российской Федерации. Но она мне напомнила Кондолизу Райс еще в первой половине нулевых годов, которая приезжала в Россию исключительно поугрожать. Вот. Это на самом деле нормально, потому что именно в этот момент российские и американские отношения переживали достаточно такой чувствительный период. Но, насколько я помню, Сергей Викторович Лавров прекрасно управлялся с Кондолизой Райс, и мы достаточно хорошо переиграли тогда американцев. Другое дело, что это не отменило ползучей экспансии НАТО, которая начала происходить с 2010 года, и сейчас мы, собственно, работаем с последствиями этой ползучей экспансии. Что касается предстоящего контакта между Сергеем Лавровым и Блинкиным, ну, честно говоря, я даже не вижу особенного смысла в этом контакте, по той простой причине, что господин Блинкин своими заявлениями загнал себя в такой узкий коридор возможностей, что, ну, а что он теперь скажет? Вообще непонятно.
Может быть, он Лаврову послушает?
Все уже выслушано на самом деле. Господин Рябков все уже сказал в этом смысле. Вот. И мне кажется крайне важным в этом ключе все-таки то, что наши западноевропейские партнеры отреагировали на такую легкую провокацию, которую наш МИД придумал, а именно временно выключить европейских партнеров, представителей Европейского Союза, из переговорного процесса по созданию европейской коллективной безопасности. Тут же они набежали с копом и стали устанавливать двусторонние контакты. Мне это кажется хорошим... это, конечно, разводка была со стороны МИДа, но это было очень эффективно. И полагаю, что вот этот германский контакт, французский контакт, которые тоже произошли, несмотря на первоначальный заход европейцев в негативном ключе, он крайне важен, и он выльется в дальнейшем в систему отношений. То, что... министр иностранных дел Франции и Германии пересказали нам набор стереотипов, которые, к сожалению, владеют умами и наших американских и европейских партнеров, в этом нет ничего страшного. Здесь важен контакт, здесь важно создание определенного канала коммуникации, который отсутствовал до этого времени.
Смотрите, Алексей Алексеевич, еще очень важный момент, коль уж я проанонсировала, это «Северный поток-2». Ну, в Берлине говорят о том, что действительно заинтересованы в реализации этого проекта, в запуске, но при этом судьба газопровода будет зависеть от того, намерена ли Россия использовать энергетику в качестве оружия. Вроде бы ничего нового нет. Тогда как нам оценивать эти фразы и ждать ли скорейшего запуска проекта?
Ситуация с «Северным потоком-2» уже давно понятно, что никакие фразы оценивать не стоит. А оценивать стоит ту персональную договоренность, которую достигла Ангела Меркель с Джозефом Байденом, о том, что «Северному потоку-2» быть с определенными оговорками и компенсациями украинской стороне. Байден, как человек, который очень тесно связан с украинским вопросом, назовем эту коррупционную историю так.
Вместе с сыном Хантером и компанией «Бурисма».
Да-да-да. Да, он испытывает определенные, я так понимаю, обязательства перед украинскими своими партнерами и действительно по-человечески просто пытается им, возможно, помочь.
Думаете, по-человечески? А может быть, там есть какая-то папочка с компроматом?
Слушайте, я не хочу думать о плохом сейчас, да? Я уверен, что она имеется, но дело не в этом. Кто же старику Байдену сейчас будет выкатывать компромат? Потому что
я думаю, им просто намекнули на это. Ну что вы? Просто намекнули.
Нет. Да, господи. Во-первых, Байден по себе и сам все знает замечательно. Это с одной стороны. С другой стороны, использовать сейчас какой-то компромат против Байдена, либо украинской стороне, либо кому-то еще, совершенно не с руки, потому что дедушка старый, ему, в общем, все равно уже. Мы прекрасно знаем господина Байдена и знакомы с его кредитной историей. Так вот, возвращаясь к «Северному потоку», наши германские партнеры не зря маневрируют столь интенсивно, потому что, да, действительно, с одной стороны, германскому истеблишменту надо соблюсти лицо, и Анна-Лена, в принципе, очень хорошо с этим справляется. Она говорит жесткие слова, угрожает и так далее, как я уже сказал. А с другой стороны, вполне себе благопристойные германские финансисты и контролеры промышленных групп, они прекрасно понимают, что преодоление вот этих препятствий, связанных с запуском «Северного потока», для германской экономики это жизненно необходимо. Я не преувеличиваю, это не пафос. Жизненно необходимо, потому что если этого не произойдет, будет понятно, что и другие проекты, от которых зависит благосостояние их и благополучие германской экономики, вполне могут быть, простите за мой французский, похерены американской стороной в угоду своим национальным интересам. Вот этого они постараются не допустить. Ни в коем случае.
Алексей Алексеевич, хотел отметить, насколько мы по-разному читаем и воспринимаем информацию, потому что вы говорите, что все заявления Бербок, значит, это такие некие угрозы. А я когда читала, думала, вот вроде как некая позитивная нота, может быть, где-то появилась. Но я доверюсь вашему профессиональному мнению здесь.
Да. Смотрите, у нас не так много времени, около 3 минут. По поводу СМИ. Сергей Лавров заявил, что Москва может быть вынуждена ограничить работу немецких масс-медиа в России, заявил на пресс-конференции по итогам встречи с Анной-Леной Бербок. Ну и опять же, да, вокруг всего этого история с вещанием RT Deutschland. Разблокировать его, в общем-то, несложно, но почему-то все отнекиваются. Это не мы, это не мы. Говорят в Берлине. Как решать-то эту историю?
Подобного рода вещи без шаловливых ручек правительства, вы понимаете, не делаются.
Сейчас они скажут, что это все вот при стороны. Предыдущем кабмине сделали.
Вот. И не, это вообще не важно. Вот у американцев такая модель. Это было при Обаме, это было при Трампе. Ничего как бы не будем делать. Это уже, что называется, прошедшем времени. Нет, ни в коем случае. Россия здесь последовательно идет по очень такому простому пути. Qui pro quo. Ты мне, я тебе. Вы нам сделали больно, мы вам сделаем больно. И если вы хотите, чтобы вам не было больно, пожалуйста, отмените свои предыдущие решения. Вот, собственно, и все. Мне кажется, эта позиция супер прагматичная. Она крайне хороша. И в данной ситуации единственно приемлемая.
Крайне хороша, единственно приемлема, но только не очень понятно все-таки, какой здесь будет реальный выход и как журналисты будут работать, что самое главное.
Надо сказать, что о журналистах здесь думают в последнюю очередь, потому что речь идет о геополитических интересах, их отстаивании, пресловутой гибридной войне, в которой мы все с вами, и журналисты, и эксперты, к сожалению, участвуем.
Ой, увы, увы.
Как это действительно грустно, так. Алексей Алексеевич, давайте...
На хорошей ноте надо закончить.
На позитиве. Вы же сегодня достаточно позитива транслируете, в принципе, как я понимаю, в нашем эфире. Но вот, а что хорошего еще было вот, от общения с Анной Леной Бербок? Ну, кроме того, что там тушь где-то
кроме
потекла.
Кроме того, что Сергей Викторович Лавров является человеком, который крайне привлекателен для женщин, я это воочию лично наблюдал. Вот. Я думаю, что с течением времени у Анны Лены возникнут определенные свои личные отношения с Сергеем Викторовичем и с некоторыми сотрудниками нашего МИД. И ситуация выправится гораздо быстрее и гораздо интереснее, чем мы даже можем думать.
Новый дипломатический язык, а может быть и старый.
Спасибо. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами на связи. Ну и вот, как пишет наш коллега Миша Шейнкман в своем телеграм-канале «Шейнкман на грани», только тушь с ресниц потекла, да? Все вот об Анне Лене Бербок, пресс-конференцию которой задержали из-за макияжа. Подробности в источнике, который я указал. Татьяна Ладеева, Кирилл Гришин, до встречи.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в Женеве 21 января. В Госдепе сообщили, что после переговоров в Киеве и Берлине Блинкен решил остановиться еще и в Швейцарии. Встреча Лаврова и Блинкена будет полезной. Ранее Лавров призывал Блинкена не тиражировать спекуляции об агрессии России против Украины, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. США в ближайшие недели поставят Украине новую партию военной помощи. Представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила, что это необходимо для укрепления ее обороноспособности. Подчеркивается, что в прошлом году США поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Польша попросила НАТО продолжать активные военные учения в ее регионе в ответ на проводимые белорусско-российские маневры. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох. Ранее Минобороны Белоруссии сообщили, что совместно с Россией проведут внезапную проверку сил и средств реагирования союзного государства. Белорусско-российское учение «Союзная решимость-2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Доследственная проверка проводится после жесткой посадки вертолета Ми-8 возле аэродрома в Ненецком автономном округе. Он совершал рейс вахтовиками. Погибших и пострадавших нет. Вертолет приземлился в снег в 120 метрах от вертодрома «Арктический» в районе поселка Варандей. Поврежден рулевой винт. МЧС сообщает, что на борту находились 11 человек, из них 3 члена экипажа. Вертолет принадлежит филиалу «Газпром-Авиа». Режим ЧП и комендантский час завершатся в полночь 19 января в Алма-Ате. Об этом сообщили в городской комендатуре. В Алма-Ате сохраняется красный уровень террористической опасности. «Спутник» сообщает, что там установлены блокпосты и проводятся круглосуточные патрули. Торги по Римскому дворцу с уникальной фреской Караваджо не состоялись из-за отсутствия предложений. Казино «Авроры» принадлежит аристократической семье Бонкомпанию «Людовизия». Общая площадь постройки 2800 квадратов, оценочная стоимость 471 миллион евро.